Глава вторая. Воленс-Ноленс. До самого рассвета невидимый регистратор блуждал по переулкам, настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг, да и погоня за гардеробом была уже бесцельной. Пробежав километров 6, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее. В 9 часов предстояло прибыть на службу. Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к Бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства. Через 20 минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер сгонял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечками. «Товарищ Бабский!» — услышал изобретатель. «Товарищ Бабский!» Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Улица была пуста и чиста. Холодная оловянная роса поблескивала на деревьях. «Хулиганы!» — крикнул изобретатель, захлопывая окно. «Удивительное хулиганство!» «Товарищ Бабский!» — услышал он за собой. «Дело в том, что я был в бане!» Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно глядел комнату. В комнате никого не было. «Кто был в бане?» — тихо спросил он. «Я!» — ответил стул. Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним любопытством спросил. «Вы были в бане?» Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель, и тот же голос с мольбой произнес. «Я с этой стороны, товарищ Бабский. Дело в том, что меня не видно».
«Кого не видно?» — раздраженно спросил Бабский.
«Меня, Филюрина!»
— Позвольте, почему же вас не видно?
— Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к 9 часам прийти на службу. А меня не видно.
По мере того, как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, лицо изобретателя все светлело и оживлялось.
— Так вы говорите, намылились? — спросил изобретатель, дергая себя за бороду. «С научной стороны это весьма интересно!»
«Вы же поймите, — убеждал Филюрин, — из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу!»
«А я тут при чем? Вы взяли мой визнулин без спроса, но черт с вами! Мне не жалко! Но ведь мыло действовало правильно! Веснушки исчезли?»
«Веснушки исчезли, — искательно сказал невидимый, — но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение.
В комнате раздалось жалкое стенание.
«Черт его знает!» — задумчиво произнес изобретатель. «Я изобрел только мыло от веснушек.
Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым?»
«Так-с», — заметил Бабский, — «надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго».
«Я стою».
«А, ну, стойте, а я подумаю».
В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускал сквозь бороду изобретатель.
«Уже без четверти 7, — конючил невидимый. «Не говоря о том, что я всю ночь не спал. Я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу».
Бабский встал,
вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают насильное платье, и решительно сказал: «Не морочьте мне голову! Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло! Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела! Я, может быть, и за 5 лет не успею этого сделать!»
Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, потому что упал стул, и с верстака посыпались чурки, запасные части к бициклу.
«Пошел вон!» — завопил Бабский. «Хулиган! Ну, вон отсюда!»
Окно само собой распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого. «Я на вас в суд подам!»
«Я тебе подам! Украл мыло, еще пристает!»
«Вы не имеете права!» — хорохорилась пустынная улица. «Ответите, как за убийство!»
«Ворюга!» — дразнил городской сумасшедший, свешиваясь из окна. «Так тебе и надо!»
Окно с треском захлопнулось. Бабский минут 10 ходил по комнате, успокаиваясь. Потом, придя к заключению, что Везнулин приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок Везнулина, восстанавливая по памяти его основные ингредиенты. Потасковав у окна, прозрачный регистратор двинулся по косвенной улице. Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуяв запах невидимого, население клетки залаяло и завизжало. Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпапиросник. Так же, как и вчера, блистал его стеклянный ларек, и жалобный ящик по-прежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина. Внезапно и скоропалительно переменилась вся жизнь регистратора. Даже не переменилась, а вернее прекратилась. От него ушли еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно — возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался. В страхе и удивлении очутился Филюрин перед большим, прибитым к двум столбам, железным плакатом. На плакате был изображен бегущий человек в такой же точно полутолстовке, какая еще вчера была на Егоре Карловиче. Он устремлялся вперед, держа в протянутой руке белый червонец. Под картиной была ликующая надпись: «Кто куда, а я в сберкассу». «А я куда?» — горько подумал невидимый. «Куда я?» Полный отчаяния, Егор Карлович бросился домой. Он подошел к окну своей квартиры и заглянул внутрь. Мадам Безлюдная сидела за пианино, тяжело роняя пухлые руки на клавиши. Из открытого рта безостановочно лился благовест. Золотозубая мадам упражнялась в звуке «и». «А я куда?» — прошептал Филюрин. «Не идти же на службу в таком виде!» А между тем уже все шло и ехало на службу.
Проехал в автомобиле заведующий отделом благоустройства Каин Александрович Доброгласов с сыновьями, Афанасием Каиновичем, работающим в отделе лиственных насаждений, и Павлом Каиновичем из отдела сборов.
«Пойду», — решил Филюрин наконец. «Ведь я же ни в чем не виноват. Я им все объясню. Пусть на комиссию пошлют, пожалуйста!» Отдел благоустройства Пищкаха занимал 5 комнат в двухэтажном особняке на Тысячной улице. В каждой комнате был большой камин, отделанный в мрамор. Так как каминов не топили, то в них содержались дела в папках, перевязанных шпагатом, и в раздувшихся скоросшивателях. К тому времени, когда Каин Александрович прибыл в обверенный ему отдел, все сотрудники были уже в сборе, и только стол регистрации земельных участков пустовал. Каин Александрович критическим взором окинул стол регистрации, потом взглянул на 6-гранные стенные часы, сверил их со своими мозеровскими, затем сказал: «Что? Филюрин болен?» Евсей Львович и Анна Пульский, делавшие записи в главной книге и находившиеся в эту минуту ближе всех к начальнику, заметил, что о болезни Филюрина как будто никаких сведений не имеется.
«Не знаю», — сказал Каин Александрович, без всякого выражения. За ним эти штуки не первый раз. Кажется, Воленс-Ноленс, а я его уволенс.
Последние слова Доброгласов произнес с особенным вкусом. Выражение это он услышал в 1923 году, когда Пищеслав посетил лицо, облеченное полномочиями по части садового благоустройства. И самое-то это выражение «Воленс не Воленс, а я вас уволенс» было сказано ему, Каину Александровичу, за обнаруженные упущения. После этого Доброгласов уверился, что лицо, посетившее город, есть лицо весьма важное и, возможно, даже историческое. Когда гроза пронеслась, Каин Александрович решил увековечить момент пребывания гостя. Трамвайный вагон номер 2, в котором посетитель проехался по городу, был снят с линии и помещен в музей благоустройства с мемориальной дощечкой. В этом вагоне сентября 28 дня 1923 года товарищ Абмишурин отбыл на вокзал. После этого исторического эксцесса в городе Пищеславе циркулировали только 2 трамвайных вагона, потому что всего их было 3. Пищеславцы с ужасом думали о том, что Абмишурин еще раз может приехать с ревизией, и тогда трамвайное движение прекратится навсегда. Каин Александрович давно уже сидел в своем кабинете и макал перо в 100-рублевую бронзовую чернильницу лицом к деревне, бревенчатая избушка с раскрывающейся дверцей и надписью, сделанной славянской вязью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». А Иоаннопольский никак не мог избавиться от гнетущего чувства. Положение Иоаннопольского в отделе было шатким. Его могли выкинуть в любую минуту, хотя он служил верой и правдой уже 8-й год. Происходило это вследствие маниакальной идеи, засевшей в голове Каина Александровича. 2 года тому назад в Пищеславе прошумел показательный процесс проворовавшегося управделами пума Ивана Польского. С тех пор Доброгласов остановился на мысли, что Иванопольский и Иоаннопольский одно и то же лицо. При очередном сокращении штатов Каин Александрович неизменно требовал увольнения Иоаннопольского, подкрепляя свое требование криками «Зачем нам управделами пума?». Как не уверяли Доброгласова, что Иоаннопольский Евсей Львович ничего общего с Иванопольским Петром Калистратовичем не имеет, что в то время, как Петр Калистратович сидел на скамье подсудимых, Евсей Львович аккуратно являлся на службу в 9 часов утра, и что Иванопольский, наконец, приговорен к 10 годам и работает в канцелярии ДОПРа, это действовало только временно. При следующем сокращении Каин Александрович подымался и с упреком спрашивал: «Зачем нам Иванопольский? Зачем у нас служит управделами пума? Его надо сократить в первую голову». Доброгласову снова доказывали, какая пропасть отделяет заслуженного бухгалтера Иоанна Польского от известного всему городу жулика Ивана Польского. Но Каин Александрович смотрел на объяснявшего белыми эмалированными глазами и говорил: «Вы кончили, товарищ? Ну, а теперь вы мне скажите, зачем нам, я вас спрашиваю, управделами пума? Зачем? Воленс не воленс, а я его уволенс». По всем этим причинам Евсей Львович не любил никаких волнений в отделе. Впрочем, никто в отделе не любил волнений. Ни Лидия Федоровна, ни молодая девушка со считанными волосами кудрявой прически, ни самый молодой из служащих отдела Костя, ни товарищ Пташников, пищеславский знахарь, числящийся в ведомости личного состава инструктором-обследователем. Подобные Пташникову служащие водится в каждом городе и даже в каждом учреждении. Это обычно недоучившиеся медики или родственники врачей, а то и просто любители поговорить на медицинские темы. К ним-то и обращаются за советом служащие, глубоко убежденные в том, что врачи страхкассы лечат неправильно, не учитывая новейших достижений научной мысли. Общение же с частными врачами невозможно, так как частные врачи, по мнению служащих, спекулянты, и связываться с ними не стоит. Полным доверием пользуются только профессора, но посещать их мешает бедность. И все обращаются к собственному медику. Советы он дает охотно, денег за это не берет, и, сияя отраженным светом родственного или знакомого ему медицинского светила, отличается универсальностью в познании. Пташников, сидевший за своим тонконогим столиком рядом со столом Филюрина, был прекрасным, знающим и совершенно бескорыстным учрежденческим знахарем-колдуном. Особое уважение он внушал себе тем, что был двоюродным племянником известного в Ленинграде терапевта. Как только Каин Александрович затих в своем кабинете, к Пташникову подошел еще не успокоившийся Евсей Львович. «Ну что?» — спросил Пташников, останавливая бег своего пера и обратив к Иоанну Польскому круглое лицо. «Как, адреналин?» «Впускал, как вы говорили. С носом у меня теперь все благополучно. Но знаете что, Пташников?» Выслушав Иоанна Польского и рассмотрев мешки под его глазами, Пташников сказал: «Лучше всего, конечно, обратиться к профессору, к Невструеву, например». «А все-таки», — настаивал Евсей Львович, — «не знаю, мне кажется, что у вас отравление уриной». На щеках Евсея Львовича проступил клубничный румянец. «Неужели уриной? Видите ли, лучше всего вам все-таки обратиться к Невструеву. Может быть, это нервное». «То станешь нервным», — заметил Иоанн Польский, поглядывая на дверь. «Что же вы все-таки думаете?»
«Я думаю, что это все-таки отравление. Посоветуйтесь с Невструевым. Или знаете что? Сделайте сначала анализ. Может быть, у вас белочек».
Совершенно подавленный Евсей Львович отошел к своей конторке и, взобравшись на винтовой полированный табурет, стал разносить статьи по счетам главной книги.
«Что же с Филюриным?» — спросили из угла. «Нужно кому-нибудь сесть на регистрацию. Там человека три уже ждет».
И действительно, у барьера против стола Филюрина стояло несколько человек, недовольно посматривавших по сторонам. «Алкалоиды», — сказал Пташников, усмехаясь. «Просто выпил лишнее».
«Ничего подобного», — отозвался Костя. «Мы его вчера весь вечер ждали. Компания подобралась, но он не пришел. Всю вечеринку нам сорвал. Мы хотели под мандолину танцевать».
Если бы Костя знал, во что превратился тот, кто еще до вчерашнего дня так ловко брецал овальным медиатором, прижимая к животу круглый полосатый зад мандолины. Как далек был теперь от Филюрина вальс «Осенний сон», который он с великим трудом разучил по цифровой системе.
«Кстати, Пташников», — сказал Костя с тревогой, — «я слепну».
«Да ну вас», — ответил инструктор-обследователь, — «вечно вы выдумываете какие-то болезни».
«Да ей-богу, я слепну. Уже три дня, как у меня в глазах плавают разноцветные мушки».
«Ладно, давайте пульс», — на всякий случай сказал Пташников. «Что ж, пульс нормальный, хорошего наполнения. Ничего не слепните. Пойдите лучше к Доброгласову и спросите, кого посадить на место Филюрина, а то люди ждут». В это самое время невидимый регистратор, прозрачная сущность которого дрожала от страха, подымался по чугунной лестнице Пищкаха. «Что скажет Каин Александрович?» — тоскливо думал невидимый.